прочитать записанное послание апостола Павла к Римлянам, 5 глава. Читаю 12 стих, потом 18-19. Послание к Римлянам, 5 глава. Читаю 12 стих, и потом еще 2 стиха, 18-19. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. 18-19. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Братья, в Библии мы очень много текстов находим, говорящих о грехе. Поэтому мы сейчас рассмотрим вот эту тему, происхождение греха, сам факт греха, вот что такое грех и другие вопросы, которые у нас возникают сегодня с этой темой, мы постараемся в свете Евангелия рассмотреть. Братья, первое, что мне хотелось отметить, это о самом происхождении греха. Первое. Братья, грех, он был произведен, или грех был обнаружен, или проявлен в царстве ангелов. Царстве ангелов. Значит, происхождение греха, первое мы можем отметить, это царство ангелов. Значит, мы с вами читали книгу пророка Исаии, 12-17 стихи об этом свидетельстве. «Как упал из неба венец сын Давид, разбился о землю, попиравший народ». Иезекииль 28 глава, 17 стих. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Иезекииль 28 глава, Исаия 14 глава, 12-17 стихи. Исаия 14 глава, 12-17 стихи. Иезекииля 28 глава, 17 стихи. И второе послание апостола Петра, 2 глава, 4 стих. Братья, мы эти места уже цитировали, когда говорили о падении ангелов, которые утратили свое достоинство. Вот эти места, как бы я снова повторяю, подтверждение того, что грех именно зародился там, в царстве ангелов. Значит, второе послание Петра, 2:4. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил». То есть вначале произошло согрешение ангелов. Значит, происхождение греха. Вначале он произошел в царстве ангелов. Вот результат знаем, как Бог на это посмотрел. Вот. И в каких они сейчас находятся условиях, определенных Богом для этих ваших ангелов. Второе. Происхождение греха среди людей. Среди людей. Значит, сначала среди ангелов, потом среди людей. Каким образом, братья? Через обман. Через обман. 1 Тимофею 2:14 мы читаем. «И не Адам прощен, но жена, крестившись, впала в преступление». Вот происхождение греха среди людей. То ангельская сфера, а теперь физическая сфера людская. 1 Тимофея 2:14. «Ибо не Адам прощен, но жена, крестившись, впала в преступление». Ну, Иеремия 5 главу 19 стих. Тоже мы с вами прочитали, ибо как непослушанием одного человека делались многие грешниками. Грех вот, был вторгнут в сферу человеческой жизни через искушение змея. Бытие 1, вернее, Бытие 3 глава, 1:6. Ну, эту историю хорошо вы знаете. Через искушение змея. Бытие 12 глава, 9 стих. «И низвержен был великий дракон и древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную». Через зло сатаны. Братья, очень коротко о факте греха. Вся природа от начала грехопадения до сегодняшнего дня свидетельствует о факте греха. Мы читаем книгу Бытие, 3 глава, 17 стих. «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от него все дни жизни твоей, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят прах, и прах возвратишься». Бытие 3, 17. Вот природа свидетельствует, братья, о том, что грех пришел в этот мир. Терния и произрастет она тебе. Так Господь определил, братья мы, до сего времени страдаем вот, от того, что это отразится на природу. Следующее, братья, второе. Значит, природа свидетельствует о наличии греха. Сам человек признал факт греха. Послание к Римлянам 7.7. Послание к Римлянам 7.7. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Сам закон обнаружил грех». Римлянам 7.7. То есть человек признает факт греха. Даже люди, не верующие в Бога, они вынуждены согласиться о наличии зла, с которым они пытаются вести какую-то борьбу. Следующее. Значит, первое свидетельство природы о факте греха. Сам человек выдал факт греха. Закон открыл грех. Римлянам 3.20. Римлянам 3.20. «Ибо законом познается грех». Братья, и закон его усиливает грех. Вот в послании апостола Павла к Римлянам как раз об этом говорится. Закон усиливает. То есть, если бы не было закона, то трудно было бы и разобраться, что хорошо, а что плохо. Но когда закон говорит, это нельзя делать, и вот это нельзя делать, вот, то этим самым грех обнаруживается. А в себе человек ощущает желание это делать. Желание. И вот таким образом обнаруживается еще внутреннее желание греховной нашей натуры. Закон это обнаруживает. И закон открыл факт греха. Бог объявил о грехе, братья. Вот смотрите, какое свидетельство о наличии греха. То есть, ну, многостороннее свидетельство о том, что грех существует. Вся природа об этом свидетельствует. Животный мир, поглощающий друг друга. Вот. Земля, превращающая тернии, с которыми приходится так усиленно бороться. Вот. Из праха ты в прах. Взят в прах, возвратишься, это свидетельство. Болезни всевозможные. Это все свидетельство вот факта греха. Почему? Потому что проклята земля за тебя. Вот. И сам закон. Божий закон, люди вот, создают свои законы, этим самым обнаружен грех. Самое главное, Бог объявил грехи. Книга Бытия, 18 глава, 20 стих. Ну, это одно из многих мест. «И сказал Господь, Бог велик он, и грех их весьма тяжел, как грех Содомский и Гоморский». Велик Бог. По состоянию этих людей. И грех их весьма тяжел. Книга пророка Исаия, 59 глава, 2 стих. Книга пророка Исаия, 59 глава, 2 стих. «Но беззаконие ваше произвели разделение между Богом вашим и вами». Ну, приблизительно этот текст процитировал. Исайя 59, 2. Ну, и многие другие места, которые свидетельствуют о том, что Бог объявил о грехе. Братья, сама природа этого греха, сама природа. Я однажды такую формулировку прочитал, это эгоизм. Эгоизм, братья. Если основная заповедь Божия, вот, она основана на любви, вот это первая заповедь, наибольшая заповедь, любить Бога. всегда базируется вот на этом эгоистическом чувстве. Мне, мое, для меня, вот, сатана пал. Вот в нем вот, родился этот грех гордости, он захотел. И вот природа греха — это такой страшный эгоизм. Удовлетворять исключительно только себя, жить только для себя. Вот. Это такая природа. Вот греха. Против Бога. Теперь мы сейчас вот посмотрим, что говорит Библия о грехе, братья. Некоторые вот, места Святого Писания, которые и дают нам пояснение, что такое грех. И вот слова, описывающие грех. Давайте мы прочитаем. Артем, открой 50-й псалом, прочитаешь 3 стих. Так, брат Павел, слепой. Книга пророка Исаии, 53 глава, 5 стих. Книга пророка Исаии, 53 глава, 5 стих. И первое послание Тимофею, 1:9. Брат Александр, прочитаешь. Первое послание Тимофею, 1:9. Братья, вот мы несколько сейчас слов с вами обнаружим, которые вот, говорят о грехе. Или эти слова описывают грех. Так, первый Артем, да? Читай, пожалуйста.
Псалом 53 стих. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мое.
Братья, вот слово, описывающее или говорящее о грехе, или формулирующее беззаконие. Грех – это беззаконие. Исайя 53, 5.
Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучен за беззаконие наши.
Еще одно место. Да, достаточно. Он изъязвлен был за грехи наши, и мучен за беззаконие наши. 1 Тимофея 1:9.
Знаю, что закон положен не для праведника, а для беззаконных, непокоривых, нечестивых, грешников, развратных и осквернённых, для остальных и отца и матери, и своих
рассудить. Достаточно. То есть, братья, нарушители закона, не признающие закона, отвергающие закон, живущие вопреки закону, люди беззаконные. Закон положен именно для них. Они не хотят жить под законом Божьим. Всякое нарушение закона есть грех. Всякое нарушение закона есть грех. Грех есть беззаконие. Еще. Грех есть неверие. Неверие, братья. Неверие является страшным грехом. Иоанна 16:9. Дух Святой придет в этот мир. Это слова Иисуса Христа. Читать не надо, я просто процитирую. Он обличит мир о грехе, что не верует в меня. Грех – это неверие. Любое отвержение Бога, любое неверие в Господа является страшным грехом. Погрешности, братья. Это погрешности. То есть грех описывается и таким словом. Это погрешность. Псалом 18:13. Кто усмотрит погрешности свои? Говорит псалмопевец. Псалом 18:13. Кто усмотрит погрешности свои? Значит, беззаконие, неверие, погрешности. Результат. Результат. Римлянам 3:23. Все согрешили и лишены славы Бога. Результат. Римлянам 3:23. Результат поступающих вопреки закону, живущих по неверию, согрешающих, вот, лишение славы Божьей. Еще слово, описывающее о грехе, это послание к Ефесянам, мы можем прочитать 2:1. Послание к Ефесянам 2:1. Это преступление. Это преступление. Ефесянам 2:1. Братья, говоря о грехе, надо отметить, что острие греха всегда направлена в первую очередь против Бога. Против Бога. Псалом 56 стих. Вот как Давид в молитве своей выражает эту мысль в молитве покаяния. Тебе, тебе единому согрешил я, и беззаконно пред очами твоими садил. То есть он был нарушителем закона, он поступил вопреки закона. Вот. И когда ясно увидел свое преступление, он написал 50-й псалом, на Панову пришел, обличил, он написал 50-й псалом. Вот там такие слова в этом псалме употребляют, покаянные слова. Тебе, тебе единому согрешил я, и беззаконно пред очами твоими садил. И умоляет Господа избавить этот грех, простить его и так далее. Вот. То есть грех всегда против Бога. Братья, нам надо всегда это помнить, чтобы быть очень аккуратными. Вот. Потому что не только друг против друга грешить может. Человек только против человека делает преступление. Хотя Давид в первую очередь против человека сделал преступление, казалось бы. Но он смотрел гораздо глубже. Видел гораздо дальше. И Бог ему открыл, что в общем острие этого греха было направлено против. Конечно, нам есть величайшая надежда. Для нас есть величайшая надежда. Великой милости. Вот. Господа просим прощения и получать. Что? И Давид получил. Грех этот будет снят с тебя. Бог так сказал. Хотя наказание нет. Бог снял грех, изгладил его. Братья, вот два таких вида греха рассмотрим. Два вида греха. Это грехи от прошлости. Грехи от прошлости. Осознанные или неосознанные, открытые или неоткрытые. Псалом 18, там 13-14 стихи можно прочитать. Псалом 18. Псалом 18, 13-14 стихи. Мы их уже немножко чуть-чуть процитируем. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, дабы не возбладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Братья, в Ветхом Завете была жертва повинности. Вот в какой момент человек должен был принести эту жертву? Если он вдруг обнаружил, что сделал грех, а сделав, не знал, что это грех, то надо было нести жертву повинности. То есть он неумышленно, неосознанно, не желал, но согрешил жертву повинности. Так вот, есть грехи, которые, ну, как бы сказать, мы неумышленно делаем. Это же это грех повинности, это грех, ну, вот нашей оплошности. Осознали мы это сначала, и мы осознали, потом узнали. Мы все равно виновны. Как только ты узнал, ты виновен, ты должен был нести вот жертву для того, чтобы получить прощение за этот грех и так далее. А есть грехи непосредственно совершенные, сознательные грехи. Конечно, братья, ответственность за эти грехи гораздо больше. И вот Давид в этом псалме, он так молится, от умышленных моих удержи меня. Умышленные, сознательные грехи, удержи меня. Вот. Поэтому, братья, нам надо быть очень аккуратными, вот, для того, чтобы нам в первую очередь так бодрствовать, чтобы не только сознательные грехи, вот, а даже и несознательные, мы старались не делать в нашей жизни. Ну, за сознательные грехи, вообще, братья, за сознательные приходится расплачиваться. Бог обязательно взыскивает. Против умышленно, сознательно идет против воли Божьей. Мы сейчас вот рассмотрим три аспекта. Три аспекта греха. Это действие греховное, второе – это склонность и само состояние. Три аспекта греха. Три аспекта. Действие греховное, то есть склонное. состояние. Насколько порочен человек, насколько сердце его крайне испорчено, мы вчера в проповеди об этом слышали, что грех находит свое проявление, сейчас скажу, грех находит свое проявление во всех этих сферах. Это действие, это склонность, это состояние. Значит, некоторые места Священного Писания. Значит, первый аспект – действие греховное. Действие. Римлянам 3, 9-19. Римлянам 3, 9-19. Вот они, действия греховные, братья. В чем они выражаются? Действие греховное. Римлянам 3, 9-19. Читаем. Гортани открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. И так далее. Они не знают пути мира. Вот, братья, непосредственные действия. Человек говорит, он злоречивый, вот, он обманывает, он оскорбляет, он убивает многих быстрые на пролитие крови. Вот это постоянные действия греховные. У людей они по-разному проявляются. У кого-то в сквернословии, у кого-то вот, в насилии непосредственно. Вот. И тому подобное. В убийстве, в братстве и так далее. Это действие. Теперь, братья, сама склонность. Сама склонность. Значит, второе, братья. Значит, первый аспект – это действие греховное. Непосредственные поступки. Другими словами, первый, братья, аспект – это действие. То есть непосредственные поступки. И мы место прочитали, да? В чем это выражено, непосредственные поступки? Вот. Языком обмана. На путях их пару, многие быстры на пролитие крови. Вот. Тут и войны, тут вот, проявление воровства всевозможного, насилия и так далее. Это вот действие, братья духовные. Второй аспект – это склонность. Это склонность, братья. И Бог, кстати, будет судить людей не только за действия, то есть не только за свершенные поступки, а обнаруженные поступки. Ведь в мире, знаете, как вот, в основном за поступки судят, если поймут, конечно. В основном за поступки. Но Бог будет судить за склонность человека к греху. Читаем второе послание Петра, 2.14. Второе послание Петра, 2.14. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Глаза у них. То есть, братья, это внутренняя такая склонность, желание согрешить ради. Разницу чувствуете? Там уже совершенные действия, там сами поступки, а тут внутреннее желание. Кто из вас посмотрит на женщину с вожделением? Вот это внутреннее желание овладеть. Обстоятельства не позволяют бояться, тюрьму посадят за это, если вот так вот насилие совершит. Допустим, людей постеснялся. Так бы он сделал, у него внутреннее желание такое есть, склонность, вот такая, ну, да, к греху и так далее. Ну, вообще, братья, вот даже, ну, в нашем Российском кодексе уголовном, вот, ну, допустим, такая страшная статья, 102-я за убийство, она делится, там 4 части есть. Вот по этой статье. Я просто почему немножко знаю, я как раз с этими людьми сидел, вот, за убийство там. Вот 4 есть, как бы сказать, 4 параграфа, 4 положения. Есть неумышленное убийство. Задавил человека нечаянно, там, на голову что-то он уронил, там, ну, это самое минимальное, значит, человек получает. А есть четвертая часть – убийство с особой жестокостью. То есть человек аж наслаждался этим убийством. Это самая страшная статья – с особой жестокостью. Братья, что интересно, вот, ну, этот, он не языки так объясняли. И иногда по 102 статье судят человека, который не убил, но имел намерение убить, но у него не получилось. И он идет по этой статье как убийца. То есть само убийство не совершено, но доказано, что он прилагал старание убить, но не получилось. Допустим, в этот момент его схватили. Он идет по этой статье. Вот эта склонность, братья, внутренняя. То есть человек свое сердце направляет к тому или другому греху. Это еще вот один аспект. Братья, а теперь состояние. Теперь состояние. Братья. То есть, оказывается, человек всегда в таком состоянии, насколько сердце его испорчено. Римлянам 3, 9, 19. Все под грехом. Все под грехом. Так что заграждается всякие уста, и весь мир становится виновным, виновен пред Богом. Еще Иоанна 3:18. Римлянам 3 глава 9 по 19 стих. Римлянам 3 глава 9 по 19 стих. Там все это хорошо поясняется. Да? Само состояние человека, то есть он всегда оказывается таков. И Иоанна 3:18. Вот там Павел как раз послание к Римлянам говорит, так что заграждается всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Иоанна 3, ну там другой текст, Иоанна 3:18. То есть, братья, действие непосредственно, склонность человека к греху, его состояние как грешника постоянно такое. Вообще это ужасное состояние человека, которое ввел его дьявол. Значит, братья, теперь следующим рассмотрим это грех и его отношение к людям. Грех сам. Это и преступление, это и беззаконие, это неверие, это все погреб, как погрешность и так далее. Сам грех вот, и его отношение к людям. Не спасенным, братья, к людям. Можно так сказать, братья, что не спасенный находится во власти греха полностью. Не спасенный человек находится во власти греха. Послание к Ефесянам мы сейчас прочитаем, 4 главу, можно 17-18. Послание к Ефесянам 4:17-18 сейчас я прочитаю. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту». Вот 19 стих я даже. Значит, неспасенный человек находится во власти греха. Братья, мы можем почитать Евангелие от Матфея, 13 главу. Давайте почитаем Евангелие от Матфея, 13 глава, 15 стих. Подтверждение этого. Ну вот, я несколько мест процитирую, хотя их гораздо больше, что человек находится во власти греха. Евангелие от Матфея 13:15. «Ибо оглупело сердце людей сих, с ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтоб я исцелил их». Книга пророка Исаия, 53 глава, 6 стих. Книга пророка Исаия, 53 глава, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Значит, человек находится во власти греха. Ну, послание, вернее, Евангелие от Иоанна можно вспомнить, 8 главу, где Христос даже сынам Авраама говорил, сынам Авраама, что они находятся в рабстве греха. Если сын освободит, истинно свободно будет, они этого никак не могли вот принять. А Христос как раз вот наглядно им пояснил. Тут делает грех, тут раб греха. Все. Раб греха. Помните этот пример, как один из Божьих тоже говорил? Вот. Отрицая свою греховную натуру, вот, свое рабство, один брат на него посмотрел, ты говорит, раб. И твой господин в твоих зубах, он стоял как раз вот курил. И твой господин говорит, у тебя в твоих зубах. То есть любой маленький грех, и то, как он владеет человеком. Ну кто избавится от греха? Значит, к неспасенным, братья, неспасенный человек находится полностью во власти греха. Поэтому, по всей видимости, сатана так мог заявить дерзко. Все предано мне. Это он так Христос сказал. Все предано мне. Это все. Грешник получает спасение только через веру в Иисуса Христа. Братья, какое отношение греха к спасенным? Отношение греха к спасенным людям, оправданным, уверовавшим в Христа, получившим прощение. Первое послание Иоанна 1:9. Первое послание Иоанна 1:9. Значит, первое, что мы ответим. человек получает прощение грехов. То есть в каком бы состоянии он ни был, какие бы склонности у него не были проявлены, вот его сердце, склонности к греху, какие бы непосредственные грехи он не сделал, Христос дает право на прощение. Христос дает право на прощение. Кстати, склонности греховные бывают страшно ужасны. Страшно ужасны. Мы проповедовали Евангелие в одном месте, ко мне подошел такой интеллигентный человек. Вот, ну тогда ему так за 50 лет, наверное, можно, говорит, с вами поговорить наедине? Я говорю, можно, конечно, хотел бы, чтобы никто нас не слышал. Ну, пожалуйста, давайте поговорим. Говорит, скажите мне, что мне делать? Что мне делать? Я говорю, что с вами случилось? И он начал рассказывать, он сам артист. Высшее образование. Он закончил специальную школу. Сначала художественную там какую-то школу, потом значит, пошел учиться на артиста, закончил в институте. Я, говорит, пошел все эти круги артиста. Если бы вы знали, чем мы занимались, я говорю, все грехи, какие только существуют, мы практиковали. И к чему я пришел? У меня, говорит, прекрасная жена, сама по себе очень хороший человек. У меня двое детей, она мне совершенно не нужна. Я, говорит, просыпаюсь с этим желанием, где бы мне мужчину оставить? И вот с этими мыслями, говорит, я, говорит, ложусь. Я, говорит, отношусь к категории голубых людей, вот, ну, говорит, об этом мало кто знает, хотя мы знаем своих партнеров и тому подобное. Но я, говорит, просто не знаю, что со мной происходит. Откуда, говорит, у меня такое? Откуда? Мы, говорит, всевозможные практиковали вот, всевозможные, говорит, эротический секс, какой мы только, говорит, не практиковали. И, говорит, я к этому пришел. Потому что, оказывается, человек ненасытимый. И, говорит, я вот хожу, говорит, я не знаю, что со мной происходит. С этими мыслями я ложусь. С этими мыслями я встаю. Это, братья, вот состояние. Само состояние. Вот не только даже состояние, а склонность вот, к возвращению. Ничего человеку такого. Я ему говорю, церковь библейская. Вот, кстати, это место сразу же в Библии я же заложил, когда я прочитал. Вы такими были некоторые из вас, помните, да, просто Павел пишет. Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. То есть извращение раньше было. Вот. И Бог дает и оказывает милость и таким людям. Кровь Иисуса Христа, она очищает от всякого греха. Братья, она эффективно действует против состояния человека. Она эффективно действует против склонности человека. Но тут не только еще кровь, братья, там еще и крест. Вообще, может быть, потом попозже немножко коснемся вопроса креста. На этом семинаре мы не сможем разобрать эту важную истину. Потому что и кровь действует, и крест действует. Крест – это нечто другое. Вот. Ну, например, апостол Павел просто раз упомянул, что крестом Господа дает мир Господь. И я для мира крест имеет очень большое значение. Ну, и эффективно действует против вот, всех греховных действий, то есть совершенных поступков. Значит, обращенный к Богу, покаявшиеся грешники, исповедующие грехи свои пред лицом нашим Господом, получают прощение брать абсолютно за все грехи. Значит, грех к неспасенным люди во власти греха, и дьявол поведет их к всевозможным вот этим вот практическим. А вот а грех имеет свойство умножаться к умножающимся грехам. Вот, спасенным братьям человек получает полностью прощение всех своих грехов. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен. Братья, вот смотрите, когда идет речь о прощении грехов, то ссылка идет на праведность нашего Господа. Для чего это так сделано? Чтобы мы не сомневались. Потому что иногда человек наделает столько грехов, что ему никак в совести не получить успокоение. Ну никак. А Библия говорит, Бог праведен. Всякий человек лжив. И на основании его праведности, вот, Бог говорит, мы получаем прощение. И как бы Писание вот, усиливает наше прощение праведностью Господа. Другими словами, молодой человек, Бог праведен. Он праведно говорит, что ты прощен во Христе Иисусе, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. То есть Бог не может солгать, что он не простит. Он не может так сказать, раз он сказал, он простит любого кающегося грешника, да? Потому что это его природа, он иначе поступить не может. Братья, грех, любой грех, он является оскорблением для Бога, он является оскорблением для Духа Святого. И верующие люди, если мы согрешаем, то мы оскорбляем Духа Святого. Послание к Ефесянам 4.30. Послание к Ефесянам 4.30. Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которому запрещено в день искупления. Братья, только благодаря жертве нашего Господа Иисуса Христа, только благодаря Его крови и ходатайству, которое совершает Христос о нас, исповедующий свои грехи, кающийся грешник, он сохраняется спасенным. Только благодаря крови Иисуса Христа. Кровь, братья, она всегда действует. Послание к Римлянам, 8 глава, 3 стих, мы читаем так. Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, жертву за грех, и осудил грех во плоти. Римлянам 8.3. Послание к Евреям 9.24. Ибо Христос вошел в самое небо, чтобы предстоять ныне за нас под лицо Божие. С какой целью? Чтобы ходатайство за нас. Евреям 9.24. И послание к Римлянам 8.3. То есть, братья, только благодаря крови нашего Господа мы сохраняемся спасенными. И первое послание Иоанна 2.2. Он есть умилостивление за грехи наши. Братья, проблему греха мог решить только Бог. Проблему греха мог решить только Бог. Человек никогда бы не решил вопрос своего греха. Это все бесполезно. Вот в этих нескольких только местах Святого Писания мы могли подтвердить, что состояние человека греховное, у него склонность к греху, и у него масса грехов, которые он сделал в своей жизни от рождения. Братья, и человек к сознательному возрасту оказывается дважды преступником перед Богом. Дважды преступником. Братья, мы являемся преступниками перед Богом по нашему рождению. То есть мы унаследовали грех от наших родителей. Мы родились в рабстве, в рабской системе мы родились. Писание очень хорошо наглядно иллюстрирует эту картину. Если человек рождался у рабов, он был достоянием господина. Кому принадлежали эти рабы? Так было и по Писанию. Так было и по Писанию. Так вот, мы родились рабами в греховной системе. Мало того, что мы родились рабами, то есть грешниками, мы еще сами нагрешили очень много. Поэтому Христос должен был дважды решать вопрос нашего спасения. Дважды, братья, мы спасены. Каким образом? Каким образом? Христос умер за грех, который мы не сделали. Он умер за грех наших родителей. Христос умер. Иногда неверующие нам говорят, а за что меня Бог будет судить? Я родился грешником. Я родился грешником. Почему Бог меня должен судить? Я что, виноват, что я родился в этой греховной системе? Кстати, иногда и у нас такие мысли могут возникать. Братья, как Господь решил эту проблему? Вот Писание говорит, Он умер за весь мир. Помните, мы с вами отвечали на вопросы, за кого умер Христос? Он умер за весь мир. Он умер за церковь, мы с вами тоже говорили, да? Вот. То есть Христос умер абсолютно за весь мир. Бог говорит, а я вас за это и не буду судить. Но это я так своими словами. То есть Бог мир не будет судить. Сейчас во Христе Иисусе Бог мир не будет. абсолютно за всех. Богу судит людей за их непосредственные дела, за которые мы не хотели сознательно покаяться. И, братья, это подтверждено местами, святыми, чтобы судить Бог, вот, а не за наше рождение. Почему? В Откровении Иоанна мы читаем. И судим был каждый по делам своим. Открыты были книги, и судим был каждый по написанным соответственно дел своих. Все мы предстанем перед лицом Христовым, чтобы получить соответственно тому, что мы делаем, живя в теле, доброе или худое. Братья, Христос сделал за нас дважды заместителем. Ну, это я процитировал на память. Ну, давайте я точно могу сказать. Откровение Иоанна Богослова. Я прочитаю 19 главу. Откровение Иоанна Богослова. Простите, 20 глава. 13 стих. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были вниз, и судим был каждый по делам своим. Вот, братья, за что будет Бог судить людей. За их непосредственные дела. Братья, когда человек оказался вот под влиянием греха и в этой греховной системе, ведь что сделал сатана? Братья, вот я говорю, насколько он коварен, насколько он хитр, насколько он лукав. Он вел человека в грех, он вел человека в грех. И теперь у него такая тактика. Бог по своей святости справедлив, Бог по своей святости должен воздать человеку за его грех, должен воздаяние, возмездие за грех, смерть. То есть он хотел, как и тогда, Бог говорит сатане, ты возбуждал меня сделать зло. Иов. Он хотел вызвать в Боге реакцию гнева на грех. Он человека бьет, а ты наказывай. Ты же святой. Твоя святость требует возмездия. Совершай. То есть, что хотел сделать сатана? Он знал, что Бог иначе поступать не может. Он должен наказать человека. Но он сделал одну очередную ошибку. Потому что у него нет той мудрости, которую имеет Бог. Да, Бог святой. Бог должен наказать человека. Но Бог является еще Богом любви. И у дьявола может и возникнуть к Богу и такая претензия. Но ты же проявляй любовь. Братья, то есть возникла дилемма. Как решить вопрос? С одной стороны, надо наказывать, а с другой стороны, надо проявлять любовь. Как быть? Вот помните, как дьявол вот этих людей тоже возбудил к Христу привести женщину? Вот она сделала преступление. Моисей по закону таких побивать велел камнями. Это Христос-то не нарушите закон. Он сам эти законы дал. Ты что скажешь, да? И вот Христу надо решать этот вопрос. Братья дорогие, как Господь мудро решил, кто из вас без греха, чтобы хвост на нее как-то? Все один из них ушли, ни одного свидетеля нет. Ни одного свидетеля. А раз нет свидетеля, значит, ну, человек нельзя. Нельзя предавать смерти, да? Иди, женщина, я тебя не осуждаю. Но впредь не греши. То есть Бог всегда найдет выход, как вот спасти человека. Да, Бог должен его наказать, Бог должен явить ему любовь. Братья, Бог мудрее сатаны. Хотя сатана хотел навести такое страшное зло, да, Бог явил свою святость, свою правосудие в наказание. И тут же проявляет свою любовь. Сын мой, сын мой. То есть Бог решил этот вопрос, братья. Вот, а дьявол как бы нацелил вот свою стрелу, как бы Бога как бы расщепить, что ли, разделить, вот, дилемму такую создать. Что делать вот эти классы? А Бог явил и святость, Бог явил и любовь. То есть Богу несложно решить эти вопросы. Братья, но в каком положении оказался человек под влиянием греха? В каком человеке оказался положение? Во-первых, его осуждает совесть. Он своей совести говорит, я совершил. Побежал от Бога. Второе, братья, Бог его осуждает. Мы с вами прочитали это место. Вот, тот день, в который ты вкусишь смерти, умрешь, Бог осуждает. Третье, его осуждает дьявол. Ты согрешил, Бог для тебя ничего сделать не может, ты навек и погиб. Вот в каком положении оказался грешник, вкусивший греха. Осуждение со стороны Бога, по закону должен умереть. Внутри себя терзание, еще дьявол осуждает со всех сторон. Братья, Бог решил все эти вопросы. Он решил вопрос осуждения дьявола в наш адрес. Бог решил вопрос осуждения нашей совести. И Бог решил вопрос осуждения нас со стороны Божьей святости. Христос разрешил все эти вопросы. Его кровь эффективно действует для Бога, для человека и против дьявола, братья. Вот это надо хорошо знать. Кровь эффективно действует, кровь Иисуса Христа, для Бога, для человека и против сатаны. Хороший прообраз в Ветхом Завете. Когда человек был виновен перед Богом, он шел к священнику, исповедовал свой грех, возлагал руки свои на Агнца, вот, и в этот момент Агнец закрывался. Куда вносили кровь? Священник выливали, а часть носили в святилище. Там, пред жертвенником. То есть, кому эту кровь приносили? Богу. А священник один раз в год, не без крови, ходил во святое святых. Кому он приносил эту кровь? Богу. О чем это говорило? Братья, это кровь не для народа, это кровь для умилостивления Божьего. Это свидетельство пред Богом. То есть сознание своей вины, но кровь Бога. И только Бог, смотря на эту кровь, прощал человека. Братья, кровь Иисуса Христа эффективно действует против осуждения нашего со стороны Бога. Да, мы должны быть наказаны. Но кровь является умилостивлением за грехи наши. Бог нас не обвиняет больше, Бог нас не судит. Его гнев на нас больше не может быть излит, потому что есть кровь. Кому Христос в первую очередь пришел и принес кровь, братья? Он за весь мир пролил, но он принес ее Богу, кровь, как защиту. Он пришел со своей написанной кровью против Господа. И Бог теперь нас, на нас не изливает свой гнев. То есть кровь Иисуса Христа эффективно действует, защищая нас от гнева Божьего. Дальше, братья. Кровь Иисуса Христа очищает наши грехи, и мы успокаиваем, написано, сердца наши. Первое послание, 5 глава. И мы успокаиваем сердца наши. Почему? Потому что кровь Иисуса Христа, братья, очищает от всякого греха и успокаивается сердце наше. Больше нет осуждения. И третье, братья, она эффективно действует против сатаны. Против сатаны. Кровью, братья, мы можем заставить замолчать любого врага, душ человеческих, настающего на нас, кровь Иисуса Христа. Я не знаю, братья, но я читал это свидетельство про Мартина Лютера, когда у него сильные искушения были. Вот, и явился такой образ сатанинский, ему представил список его грехов. И он взял карандаш, перечеркнул их, и говорит, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И этот образ сразу удалился. Вот сатана часто нам может напоминать наши грехи, братья. Часто напоминает. Надо хорошо помнить, что Бог нас не терзает грехами, Он нам не напоминает наших грехов, за исключением только нераскаянного. Дух Святой напомнит, чтобы нас привести к покаянию. Но Бог никогда не мучает человека его согрешением, его грехами, его прошлой жизнью, братья. Если это искушение подходит, нам надо знать, что дьявол начинает действовать на нашу совесть, чтобы мы начинали себя судить, братья. Это очень неправильное положение. Когда человек начинает себя постоянно судить, он становится неэффективным в деле служения Господу. Неэффективным. Он ходит подавленный, он ходит замученный, вот у него теряется уверенность в спасении, вот он не имеет дерзновения в проповеди Евангелия. Вот мы как раз Гомилетику с вами изучаем. Как он будет проповедовать, братья, когда он ходит подавленным, у него и голос такой будет, у него и вид. Он будет говорить о прощении, а сам этого прощения не ощущает. Дьявол старается всегда, братья, в нас эти чувства проявить. Чувство осуждения нашей совести. Братья, надо хорошо помнить, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Все грехи без исключения Бог прощает, раскаянные грехи. И надо утверждаться в этой истине и благодарить нашего Господа, братья. А врага надо заставить замолчать. Опять, братья, у нас есть хорошее средство. Кровь действует эффективно против дьявола. Они победили его кровью Агнца. Братья, вот в чем наша победа. Дай виновен, но кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Братья, мы будем ходить всегда с поднятой головой. Это нас не приводит к гордости, наоборот, приводит нас к умилению и благодарению. Потому что только кровь, братья, только кровь является нашим благословением. То есть мы имеем теперь доступ к Богу на основании пролитой крови. Бог не будет изливать свой справедливый гнев на нас. Мы имеем успокоение в совести. Мы можем себя ободрять и благодарить Господа и успокаивать совесть нашу. Братья, и мы эффективно можем действовать на основании пролитой крови против любого искушения со стороны врага нашего человечества. И он всегда замолчит. Кровь действует против сатаны. Ну вот, братья, мы так немножко рассмотрели, значит, несколько аспектов греха, откуда он пришел, как он был обнаружен в царстве ангелов, как он был проявлен здесь среди человека, природу греха мы рассмотрели. Вот. Мы рассмотрели действия греховные, склонность греховную, состояние вот, греховное, грех его отношения к людям, к спасенным и не спасенным, братья. И у нас есть, еще раз хочу сказать, эффективное средство вот, для прощения, для успокоения совести, для победы против нашего Господа. То есть только победу мог осуществить наш Господь. И он эту победу осуществил и мог. Какие у вас вопросы, братья, по вот, этому изучаемому предмету? Да, пожалуйста.
Смотрите, бывает, когда совесть обсуждает, да, вот какой-то грех, как разобраться, какой грех надо не спорить перед священником, а какой грех надо перед Богом.
Значит, братья, при покаянии, первичном покаянии, как Николай Петрович говорил, все грехи, когда человек сознательно вот, идет к Богу с покаянием, все грехи Бог прощает, абсолютно все грехи. Но я всегда рекомендую так, покаявшимся грешникам, которые готовятся к крещению, вот, или которые только что покаялся, придите домой, встаньте на колени перед Богом. Помните все, что вы можете вспомнить. Скажите это Богу. Скажите это Богу. То есть расскажите о всех ваших грехах. Очень большую ошибку делают верующие, когда начинают свои грехи рассказывать. Особенно постыдные грехи. Иногда рассказывают вслух, иногда рассказывают в молитве. Это очень отрицательно, братья. Сказывается на всех. И не принесет никогда пользы в кающихся. Например, я был очевидец такого покаяния. Господи, прости меня, я мужеложник. Вот, я блудник. В общем, начинает все свои скверны рассказывать вслух. Молодой человек, ну потом жениться надо будет, может быть, или еще семью там заводить, или еще он себе такую репутацию создаст нехорошую, совершенно делать не надо. Поэтому каяться надо, вот, хорошо, что человек сознает свою вину, но такие вещи лучше сказать Богу. Если есть осуждение в совести, то дома все расскажи Богу. Бог все прощает. Все прощает. Какие грехи, мы считаем, необходимо исповедовать в присутствии служителей? Это в основном грехи оккультные, связанные с оккультными явлениями. Вот это хорошо, может быть, даже где-то молитву отречения слышать, если человек непосредственно участвовал в оккультных делах. Почему? Потому что мы по опыту знаем, как сатана преследует. Какие грехи еще необходимо исповедовать в присутствии служителя? Если человек не имеет спокойствия в совести, то есть он постоянно терзается своей прошлой жизнью, то грех его мучает. Например, нет никакого покоя. Женщина сделала аборт. Она кается, просит прощения. Вот, и постоянно на память это приходит. И она не чувствует прощения. Вот. Она подавлена от своего состояния. И надо подойти к опытному служителю. Вот мы всегда рекомендуем это делать. Служителя. Желательно, чтобы это был служитель. Это рассказать. Вот. Ну, может быть, даже перед Богом. Иногда так вот бывает. Потому что, ну, не совсем хорошо, если молодая женщина, допустим, молодому служителю там наедине где-то беседует. Иногда даже перед Богом можно рассказать о своем состоянии. Для чего, братья? Для того, чтобы ей помочь духовно, дать ей наставление, вот, и заставить дьявола замолчать. Братья, это очень эффективное средство. Это исповедание. Это уже и практикой показано, и одобрено Святым Писанием. Одобрено. Поэтому это практикуется, когда вот есть такое осуждение в совести. Вот. Значит, служителю ни в коем случае не разрешено рассказывать исповедание. Это должно быть повреждено. То есть запрет на рассказ исповедания. За исключением тех моментов, когда служитель должен сказать, вот это, эту вещь ты должна сама рассказать в церкви, если она является членом церкви. Иногда вот такие вещи есть. Вот, но это только согласие вот самого исповедующего. Иначе тебе не будет помощи. Церковь должна знать, кто встанет, за тебя совершать ноги. Вот такие случаи, братья. Ну, вот так мы так практикуем. Понимаем, что так лучше делать. Это практика нашей жизни. Ну а так, братья, если вы покаялись, совесть ваша совершенно спокойна. Вы верите в прощение. Ходите, радуйтесь, благодарите Бога. Но если сделаете какой-то грех, и вы чувствуете вот постоянно, что вас это мучает, вы не имеете покоя, не можете спокойно спать, начинаете сомневаться в своем спасении, идите к служителю, рассказывайте и вместе молитесь. Это все пройдет сразу. Еще какие вопросы?
Да, правильно понимаю, это скромность и грехов. Это жажда сделать, то есть нежелание сделать. А искушение – это отвергает дьявол.
Значит, Павел пишет, что не живет в плоти моей доброго. В самой нашей плоти греховной доброго нет. Там уже склонность к греху. И вот мы это место процитировали. Глаза у них исполнены любострастью. То есть человек не желает делать грех. Он смотрит куда не надо. Почему такие сейчас афиши, братья, газеты, эти всякие скверные, возбуждающие око? Для чего? Потому что дьявол хорошо знает, что у человека есть склонность к этому. Вот. Посмотреть и потом сделать грех непосредственно. То есть человек в ужасном находится в состоянии самом греховном, по природе грешном. У него склонность к греху, но он еще и делает грех. Вот мы преступники, какие оказались перед Богом. А сатана нас искушает извне. Он знает нашу склонность, он знает наше состояние, и он начинает нам подбрасывать всевозможные, как бы сказать, условия для того, чтобы человека ввести в грех. Вот и все. Посмотрите, Давид, да? Вот. Ну, благочестивый человек, боящийся Господа. А вот сама склонность и в нем жила. И во мне, братья, в собой плоти эта склонность есть. Вот он прохаживался по крови своей, заметил женщину. Вот склонность, понимаете, сразу же. И потом на непосредственный грех она его толкнула. Какая беда тут пришла. Вот и нам, братья, надо знать, что у нас есть склонность к греху в нашей плоти. Знаете, для чего мы об этом говорим? Чтобы мы умели себя предохранять. Вот Писание говорит, если духом умерщвляете желание плоти, вот эту склонность умерщвляете, тоже его будет. Для нас, для чего Дух Святой дан? Да. Для того, чтобы, братья, мы могли побеждать. И могли не гордиться, братья. Не думать, что я абсолютно вот устаю против любого греха, а молиться. И молиться с благоговением. Господи, не веди меня в искушение, но избавь от греха. Не веди в искушение, но избавь от греха. А искушение бывает страшное, братья, неожиданно. Я вам один пример просто скажу. Один брат ехал. Он оказался в купе с одной женщиной. Вот. Ну, хорошо он так. Он мне рассказывал. Я всегда так практикую, братья. Когда в поезде едешь, не знаешь, с какими людьми вот, столкнешься. Господи, сохрани, защити. Мы, говорит, оказались с ним дома в купе. Ну, она такая, знаете, вся из себя, еще в раз приходит в халатике. Я говорю, чувствую, что халатик у них абсолютно на ногой тело надет. И еще помню, халатик скидывает и ко мне. Он выбежал с этого купе, выскочил просто, и больше туда не приходил. Вот так и бывает, да? Как Иосифа, значит, искушала жена Патифара. Такие вещи бывают совершенно неожиданные, братья. И дьявол знает, что у нас есть склонность к плоти нашей, он пытается этого возбудить. Но человек сильный духом, бодрствующий, он обязательно духом умертвит это желание. Ни в коем случае он не даст ему прости, как и написано. Умешляйте. Пришло это желание, раз обрезал. Братья, и у нас есть сила Духа Святого. Это мир не сможет устоять, а мы обязательно устоим. Но наша победа не в себе, а наша победа во Христе. Вот. Так что вот сатана, брат Саша, нас искушает, зная нашу склонность, искушает нас. Но мы должны бодрствовать и противостать всем этим искушениям любого порядка. тема понятна, да, братья? Значит, мы с вами вот на этом семинаре закончили. Вот. Так, я думаю, что мы обширно рассмотрели вопрос в конечном итоге и о грехе, вот, и о происхождении греха, и об освобождении от него, от этого рабства в Христе Иисусе. И потом, братья, мы окончательно будем полностью освобождены в момент искупления нашего тела. Ну, сейчас помолимся, первый будет.